This has been a remarkable session.
Это была замечательная сессия. И от имени всех участников и хора в том числе, и как президент церкви, я хочу просто сказать вам в этот момент только два слова, но это самые важные два слова в английском языке. И музыкантам, и хору, и выступающим. И эти слова огромное спасибо. Много лет назад, будучи в Лондоне, Англия, я отправился в знаменитую художественную галерею Тейта. И вместе с женой мы, переходя из зала в зал, любовались работами Гейнсборо, Рембрандта, Констебля и других знаменитых художников. Восхищаясь их красотой, я думал, так какое же нужно мастерство для создания таких шедевров. И в тихом уголке на третьем этаже я увидел картину, которая не только привлекла мое внимание, но и заставила сжаться мое сердце. Художник Фрэнк Брэмли изобразил скромную хибарку на берегу волнующегося моря. И там же две женщины, мать и жена рыбака, всю ночь прождали его возвращения. И ночь прошла, и они понимают, что рыбак пропал в море и уже не вернется. Стоя на коленях рядом со своей свекровью и уткнув голову в ноги пожилой женщины, безутешно рыдает молодая жена. Прогоревшая свеча на огне говорит о том бесплодном ночном бдении. Я ощутил страдания молодой женщины. Я почувствовал ее горе. Запавшее в память выразительное название, которое художник дал своей работе, отражало весь трагизм сюжета. Картина называлась «Безнадежный рассвет». О, как же эта молодая женщина жаждала утешения. В самой реальности «Реквиема» Роберта Луиса Стивенсона, где есть такие слова. «Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, и охотник вернулся с холмов». Из всех фактов земной жизни, самый верный и самый неизбежный – это ее конец. Смерть приходит ко всем. Это наше общее наследие. Она может прийти за своей жертвой в младенчестве или в юности. Она может прийти в начале жизни или может подождать, пока голову не убили от седины. Она может прийти в результате несчастного случая или болезни или от естественных причин, но она обязательно приходит. С ней неизбежно связаны горькие утраты, особенно в юности, неосуществленные мечты, нереализованные замыслы и разбитые надежды. Кто из смертных, потеряв любимого или сам оказавшись на пороге бесконечности, не задумывался о том, что же там за завесой, отделяющей видимое от невидимого. Сотни лет тому назад человек по имени Иов, всю жизнь благословлявшийся всем мыслями, материальными дарами, и неожиданно лишившийся всего, чего только может лишиться человек. Сидя со своими товарищами, он изрек этот вечный, нестареющий вопрос. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Иов сказал то, о чем задумывается каждый живущий. В это великолепное пасхальное утро я хотел бы углубиться в вопрос Иова. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? И дать ответ, который приходит не только от вдумчивого размышления, но и благодаря открытому нам Слову Божьему. Я начну с основных положений. Если в мире, где мы живем, есть какой-то замысел, то должен быть и Творец замысла. Можно ли, взирая на многие чудеса Вселенной, не поверить в то, что есть замысел для всего человечества? Можно ли сомневаться в существовании Творца? Из книги «Бытия» мы узнаем, что Великий Творец создал небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. «Да будет свет», — сказал Великий Творец, и стал свет. Он создал твердь небесную. Он отделил сушу от вод и сказал, «Да произрастет земля зелень, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». Он создал два светила — солнце и луну. Появились и звезды по его замыслу. Он призвал живых существ в воду и птиц, чтобы летали над землей. И стало так. Он создал скот, зверей и пресмыкающихся. Замысел был почти осуществлен. В конце концов, он создал человека по образу своему, мужчину и женщину, дабы владычествовать им над всякой живой тварью. Только человек получил интеллект, мозг, разум и душу. Только человек, наделенный этими свойствами, обладал потенциалом веры, надежды, вдохновения и устремленности. Кто может убедительно утверждать, что человек — венец трудов великого Творца, владычествующий над всем живым, с мозгом и волей, с разумом и душой, с интеллектом и божественностью, что человек заканчивается, когда дух покидает свой земной храм. Чтобы понять значение смерти, мы должны хорошо оценить цель жизни. Смутный свет веры должен уступить место полуденному солнцу откровения, через которое мы знаем, что мы жили до своего рождения на земле. В своем предземном существовании мы были, несомненно, в числе тех сыновей и дочерей, которые восклицали от радости, приветствуя возможность прийти в это трудное и все же необходимое земное существование. Мы знали, что наша цель — получить физическое тело, преодолеть испытания и доказать, что мы в силах соблюдать заповеди Бога. И наш Отец знал, что в условиях земной жизни мы будем подвергаться искушениям, мы будем грешить, будем терпеть неудачи. Чтобы у нас были все шансы на успех, Он предоставил нам Спасителя, которому суждено было пострадать и умереть за нас. И не только искупить наши грехи, но как часть искупления преодолеть физическую смерть, которой мы должны были все подвергнуться из-за падения Адама. Так, более 2000 лет назад, Христос, наш Спаситель, родился на земле в хлеву, в Вифлееме. Пришел давно предсказанный Мессия. О детстве Иисуса мало что написано. Мне нравятся слова Луки. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. И в книге «Деяния» есть короткая фраза о Спасителе, имеющая всемирное значение. Он ходил, творя благие дела. Он был крещен Иоанном в реке Иордан. Он призвал 12 апостолов. Он благословлял больных. По его повелению хромые начинали ходить. Слепые прозревали. Глухие обретали слух. Он даже возвращал к жизни умерших. Он учил, он свидетельствовал. Он подавал нам совершенный пример для подражания. Затем земная миссия Спасителя мира стала подходить к концу. Тайная вечеря с его апостолами состоялась в горнице. Впереди была Гефсимания и крест Голгофы. Никто из смертных не может до конца осознать того, что Христос сделал для нас в Гефсимании. Он сам позднее описал случившееся так. Я цитирую. «Страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры и страдать и телом, и духом». Конец цитаты. После мучения Гефсимании, лишенный сил, он был схвачен грубыми, жестокими руками и доставлен Анне, Каифу, Пилату и Ироду. Он был обвинен и проклят. Жестокие удары еще более ослабили его истерзанную болью тела. Кровь струилась по его лицу, когда жестокий венец, сплетенный из острых терний, был надет на его голову, проколов ему бровь и лоб. Затем его еще раз привели к Пилату, который уступил крикам разгневанной толпы. «Распни его! Распни его!» Его бичевали плетью. Многочисленные кожаные пряди плети были вплетены острые куски металла и кости. Поднявшись после жестокого бичевания, спотыкаясь, он нес свой крест, пока не упал без сил. И тогда кто-то другой взял на себя его бремя. Наконец, на холме, называемом Голгофа, на глазах у беспомощных последователей, его израненное тело было прибито к кресту гвоздями. Его бесщадно дразнили, проклинали и высмеивали. И он взывал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Тянулись часы агонии. Его жизнь уходила. Из его запекшихся уст вырвались слова: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, он испустил дух. Когда безмятежность и успокоение милосердной смерти освободило его от тягот земной жизни, он вернулся в присутствии своего отца. И в последний момент учитель мог повернуть назад, но он этого не сделал. Он не зашел ниже всего, чтобы спасти все. Его безжизненное тело было спешно, но осторожно положено в чужую гробницу. Никакие слова в христианском мире не значат для меня больше, чем те, что сказал ангел плачущей Марии Магдалине и другой Марии, когда в первый день недели они пришли к гробнице, чтобы позаботиться о теле своего Господа. И ангел сказал: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». Наш Спаситель снова был жив. Произошло самое великолепное, утешительное и ободряющее из всех событий человеческой истории. Произошла победа над смертью. Были стерты боли, мучения Гефсимании и Голгофы. И было обеспечено спасение человечества. Было исправлено падение Адама. Пустая гробница в то первое пасхальное утро была ответом на вопрос Иова: «Когда умрет человек, будет ли он опять жить? И всем, кто меня слышит, я заявляю, когда умрет человек, он будет опять жить». Мы знаем это, ибо у нас есть свет, открытый нам истины. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. И как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Я читал, и я верю свидетельствам тех людей, кто пережил горе Христова распятия и радость Его воскресения. я читал, и я верю свидетельствам тех в новом мире, кого посетил тот же самый воскресший Господь. Я верю в свидетельство того, кто в этом устроении говорил с Отцом и Сыном в роще, называемой ныне Священной Рощей, и кто отдал свою жизнь, запечатав это свидетельство собственной кровью. Он заявил, и ныне, после многих свидетельств, которые были даны о Нем, это есть последнее из всех свидетельств, которые мы даем о Нем, что Он живет, ибо мы видели Его по правую руку Бога, и мы услышали голос, свидетельствующий, что Он есть Единородный от Отца. Конец цитаты. Мрак смерти всегда может быть рассеян светом, открытой нам истины. «Я есть воскресение и жизнь», — сказал Учитель. «Мир оставляю вам. Мой мир даю вам». Многие годы я слышу и читаю свидетельства, и их слишком много, чтобы сосчитать, которыми делятся со мной люди, свидетельствующие о реальности воскресения и получающие в час своей самой великой нужды мир и утешение, обещанные Спасителем. Я расскажу вам часть одной такой истории. Всего 2 недели назад я получил трогательное письмо от отца 7 детей, который написал о своей семье, и в частности о своем сыне Джейсоне, который заболел в возрасте 11 лет. За следующие несколько лет болезнь Джейсона возобновлялась несколько раз. Этот отец рассказал, как оптимистично был настроен его сын, несмотря на проблемы с его здоровьем. В 12 лет Джейсон получил священство Ааронова и всегда охотно и безупречно возвеличил свои обязанности, независимо от своего самочувствия. И когда ему было 14 лет, он получил скаутское звание «Орел». Прошлым летом, вскоре после своего 15-го дня рождения, Джейсон был снова принят в больницу. В одно из посещений отец Джейсона застал его закрытыми глазами. Не зная, спит Джейсон или нет, отец начал ему мягко что-то говорить. «Джейсон, — сказал он, — я знаю, ты многое перенес за свою короткую жизнь. И тебе сейчас тяжело. И перед лицом предстоящей тебе борьбы я хочу, чтобы ты никогда не терял веру в Иисуса Христа». И он был поражен, когда Джейсон немедленно открыл глаза и ясным решительным голосом сказал: «Никогда». Потом Джейсон закрыл глаза и больше не произнес ни слова. Его отец написал, в этом простом заявлении Джейсон выразил одно из самых сильных и чистых свидетельств об Иисусе Христе, какое я когда-либо слышал. Это его заявление «никогда» запечатлелось в тот день в моей душе. И мое сердце исполнилось радости от того, что мой Небесный Отец благословил меня честью быть отцом такого чудесного и благородного мальчика. Это было его последнее свидетельство о Христе, которое я слышал. Хотя его семья ожидала, что это лишь очередная госпитализация Джейсона, он умер менее чем через 2 недели. Его старший брат и сестра служили в это время на миссии. Другой брат, Кайл, только что получил призвание на миссию. И это призвание пришло даже раньше, чем ожидалось. И 5 августа, всего за неделю до кончины Джейсона, семья собралась в его больничной палате, чтобы именно там вскрыть конверт с призванием Кайла на миссию и огласить его содержание всей семье. В своем письме ко мне этот отец вложил фотографию. На ней были Джейсон на своей больничной койке и его старший брат Кайл, который стоял около постели и держал свое призвание на миссию. Под снимком было написано «Вместе вместе призваны на миссию по обе стороны от завесы. Брат и сестра Джейсона, уже служащие на миссии, прислали домой прекрасные, утешающие письма для оглашения на похоронах Джейсона. Его сестра, служащая в аргентинской западной миссии в Буэнос-Айресе, в частности, написала: «Я знаю, что Иисус Христос жив, и поэтому все мы, включая нашего возлюбленного Джейсона, тоже будем жить снова. Мы можем черпать утешение в твердом знании, которое у нас есть, что мы запечатаны вместе, как вечная семья. И если мы будем делать все, что в наших силах, чтобы быть послушными и добиться большего успеха в этой жизни, то мы увидим его снова». И она продолжала, я цитирую: «Отрывок из священных писаний, который мне давно нравился, теперь обрел новый смысл и звучание. Из Откровения, глава 21, стих 4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Конец цитаты. Мои возлюбленные братья и сестры, даже в час глубочайшего горя мы можем ощутить глубокий покой от слов ангела, прозвучавших в то пасхальное утро. Его нет здесь, среди мертвых. Он воскрес. Он воскрес, восстал из мертвых. Славьте чудо из чудес. Нет теперь оков тюремных. Мир ликует. Он воскрес. Смерть Христос попрал навек. Стал свободным человеком. И как один из особых свидетелей его на земле сегодня, в это великолепное пасхальное воскресенье, я заявляю, что это истина. Во священное имя его. Да. Во имя самого Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.